Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Подкаст для тех, кто не готов целыми днями сидеть в социальных сетях, но все равно хочет быть в курсе того, что там обсуждают. Я пересказываю вам самые интересные и важные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о трагической смерти ученого Дмитрия Колкера, о насильственном призыве в армию хоккеиста Ивана Федотова и о плесени в бургерах «Вкусно и точка», сети, которая пришла на смену Макдоналдсу. Ученого Дмитрия Колкера, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, обвинили в госизмене на основании того, что несколько лет назад он читал лекции китайским студентам. 30 июня сотрудники ФСБ задержали Колкера, хотя у него была терминальная стадия рака поджелудочной железы, и увезли в тюрьму прямо из клиники, где он лечился. Его семья пыталась привлечь внимание к этой истории. Его сын Максим дал интервью каналу «Популярная политика».
Его забрали из частной клиники, в которую мы в срочном порядке его госпитализировали за день до задержания в силу ухудшения его состояния. У него рак поджелудочной железы 4-й степени с прогрессированием на другие органы, метастазов. Он не мог последнюю неделю абсолютно питаться.
Всего через день после попадания в СИЗО Дмитрий Колкер скончался. Органы прислали его семье телеграмму. Максим Колкер опубликовал ее с комментарием «ФСБ убило моего отца». С этой оценкой трудно не согласиться. Рустем Адагамов.
Следователь ФСБ, конечно, знал, в каком состоянии находится человек, которого он отправляет в камеру. Колкер умер фактически через несколько часов после того, как его перевезли в Лефортовское СИЗО. Это самое настоящее убийство.
Александр Минкин.
Когда мирные люди гибнут на войне, это хотя бы понятно. Они жертвы войны. Но когда сознательно и с особой жестокостью человека убивают в мирной Москве, и убийцы не бандиты, а формально самые важные защитники людей и закона, сотрудники ФСБ, прокуратуры и суда. Это не я их дискредитирую, это они дискредитируют страну.
Слово «расчеловечивание» к людям, которые приняли и осуществили решение об аресте Колкера, тоже неприменимо, комментирует журналист Сергей Пархоменко в программе «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь».
Я не считаю за людей тех, кто причастен к этому решению. Эти люди, эти существа перестали быть людьми, а остались функциями, и они, собственно, сами себя так воспринимают. Они отделяют себя от всего человечества, потому что для того, чтобы принять такое решение, или для того, чтобы реализовать такое решение, вот просто, ну, надо же понимать, что это кто-то физически исполнил. Кто-то пришел в эту больницу, кто-то велел врачам подписать документы. Надо сказать, это отдельная история. Об этом в эфире говорил, в частности, Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», абсолютно правильно говорил, очень правильно, что он заострил, так сказать, на этом внимание, что люди там, в больнице, они не просто его отдали, они не просто там, не знаю, не выгнали этих полицейских, не сражались, не дрались, не ругались, не отстаивали и так далее. Они подписали все эти документы, например, документы о том, что они его выписали как здорового. Вот он не нуждается в лечении, можете его забирать. Мы его выписываем. Они это сделали своими руками. Так вот, со стороны полиции, следствия, тюремщиков, ФСБ, вот всех тех людей, которые вели это следствие и которые погубили этого ученого, тоже надо понимать, что помимо там каких-то идейных, служебных или каких-то еще установок, там есть какие-то физические действия конкретных людей. Они пришли в больницу. Какой-то человек пришел в больницу, поговорил, мы понимаем, как поговорил, с врачами, велел им подписать эти документы. Потом пошел в палату. Там заставил этого умирающего человека встать, отстегнуться от всех там, я не знаю, капельниц, каких-то трубок, катетеров, которыми он был оплетен, поскольку, мы понимаем, человек умер через сутки. Это означает, что его организм фактически уже совсем не работал, работал только на каком-то внешней поддержке, заставил его, может быть, не знаю, руками вырывал из него эти катетеры и эти капельницы, одел его там, не знаю, или завернул его во что-то, вынес его из этой больницы, отвез его в тюрьму, и там, в тюремной камере, положил его умирать. Это кто-то сделал. Что с этим человеком? Как еще его можно расчеловечить?
Интересна тут и фигура судьи, пишет адвокат Алхас Абгаджава.
Вот ты судья. Тебе следствие ФСБ притаскивает ходатайство о заключении под стражу человека с раком поджелудочной в 4-й стадии. Причем на таком этапе лечения, когда уже ни хирургия, ни химиотерапия ему уже не помогают и не помогут. Нет, мы все умрем, это понятно. Но этот человек умрет в ближайшее время. Вот ты, как судья, давая свою санкцию на этот арест, ты какие такие риски и опасности от этого человека предотвращал? Он может скрыться? Куда? На тот свет? Он может уничтожить доказательства? Он может угрожать свидетелям? Единственное, что он может сделать, это побыть с родными перед смертью. Вот ты вынес это решение, проверил ошибки в постановлении, огласил его, разъяснил права человеку. Ты в глаза ему посмотрел? Лицо и внешность человека с раком в терминальной стадии очень красноречивы. Это не похоже на обычное недомогание. Ок, ты выполнил задачу, снял мантию, повесил ее на крючок, пошел домой. Ты спал потом? Никаких сожалений? А сейчас? Чем ты сейчас себя оправдываешь? А не страшно? Или судьи не болеют?
Имя этой судьи уже известно. Это Ирина Алиева, судья Советского суда Новосибирска. А вот имена людей, которые шили белыми нитками это дело, мы вряд ли узнаем. И подобных дел будет еще много. По простым причинам, комментирует оппозиционный политик Лев Шлосберг на канале «Гражданин ТВ».
Предположить можно то, что в силу того, что расследованием дела о госизмене занимается центральный аппарат ФСБ, этот аппарат не должен простаивать. По мнению каких-то людей, должны обязательно и постоянно возникать, появляться новые дела, которые будут подтверждать необходимость колоссальных кадровых, финансовых, технических, всех материальных ресурсов, которые привлекаются к поддержанию жизни этого аппарата. Но представьте себе, стоит здание, в нем десятки, может быть, сотни кабинетов занимают следователи по особо важным делам, специализирующиеся на государственной тайне. И вдруг нет задержанных по государственной тайне. Ну вот нет и все. Никого не нашли. Неделя проходит, месяц проходит, полгода проходит. Кабинеты есть, люди сидят, техника стоит, делать нечего. Любое правительство, даже самое провоенное правительство, самое просиловое правительство задумается в этой ситуации о сокращении расходов. Но это логично и естественно. Если у людей нет работы, то зачем, собственно говоря, они ходят на работу? Если работа есть у 10, а у 90 работы нет, то давайте сократим 90 и потратим деньги на что-нибудь другое. И это нормальный, естественный подход. Но нет, постоянно, с завидной регулярностью появляются очень громкие дела.
Это нормальные люди задаются вопросом, зачем вести в тюрьму смертельно больного человека. А у сотрудников органов на этот вопрос имеется простой ответ, пишет издатель «Медиазоны» Сергей Смирнов.
Дела о госизмене сейчас просто золотые. Ключевой показатель эффективности. И каждый задержанный и обвиняемый – очень значимый показатель для следователей. Вот в Новосибирске чекисты и решили, а зачем показатели портить? И так умрет, а нам на одного разоблаченного предателя больше. Премия к зарплате, звание, может, еще показания успеем взять.
Настоящую госизмену совершают те, кто фабрикует подобные дела, считает оппозиционный политик Марина Литвинович.
Гонка следователей за палками, за отчетностью, когда в год нужно выдать определенное количество дел по госизмене, шпионажу, и приводит к тому, что к таким делам притягивают буквально за уши. Фальсифицируют, придумывают, тащат умирающих на нары, хватают ученых, блогеров, журналистов. А тем временем госизмена в Кремле, и пора бы уже обратить на это внимание, пока страну совсем не угробили.
У кошмарной истории смерти Дмитрия Колкера есть и продолжение. Его родственники теперь вынуждены собирать деньги на то, чтобы доставить тело из Москвы в Новосибирск, комментирует в утреннем шоу на своем канале Александр Плющев.
Это вообще, конечно, потрясающая и вопиющая штука. То есть его увезли в Москву, как вы знаете, этапировали в Москву, он там умер. Возвращать тело родственники должны за свои деньги, за свои собственные. Мы увезли, а мы привозить обратно не собираемся. Но это типичная такая ментовская штука абсолютно. Если человека где-то задержали, а потом отпустили, например, вот, его никогда не привезут на место туда, откуда задержали, как правило, потому что это не их дело абсолютно. Возиться с каким-то телом, с каким-то трупом, да вы чего? Это даже не к нам абсолютно. Мы что? Мы действовали по инструкции, мы действовали по документам. И сейчас бедные родственники, значит, которые вообще даже с точки зрения государства, которое считает Колкера, да, не государство, а представляющие его люди в погонах, считают Колкера там предателем. Его семья абсолютно ни при чем, и они вынуждены собирать эти деньги.
Многие пишут, что в Россию в полной мере вернулись 30-е годы. Кирилл Мартынов.
Убийство ученого Дмитрия Колкера – это сталинская эстетика в полной мере. Есть ли здесь черта, где россияне остановят убийц?
Но пока никто не остановил даже полицию в новосибирском академгородке, когда та ликвидировала стихийный мемориал памяти ученого. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Хоккеиста Ивана Федотова задержали за уклонение от призыва в армию. 25-летний Федотов, вратарь ЦСКА и сборной России по хоккею, собирался переехать в США и заключить контракт с НХЛ. Теперь его насильственно увезли на север для прохождения воинской службы. Многих комментаторов это заставило вспомнить позднесоветские реалии. Телеграм-канал «Серпом По».
Это напоминает СССР, когда хоккеисты были крепостными номенклатуры. Выдающийся хоккеист Александр Могильный бежал тогда от советского рабства, чтобы играть в НХЛ. Времена, похоже, возвращаются. Только с бандитским налетом и в условиях, когда из-за спецоперации российский хоккей изгнан с мировой арены.
На Александра Могильного, который не вернулся из Швеции в 89 году, тогда завели уголовное дело за дезертирство, поскольку он, как игрок ЦСКА, числился в армии. В блогах вспоминают и Вячеслава Фетисова, которому тоже удалось в советскую эпоху поиграть в НХЛ, будучи званием майора советской армии. Дмитрий Колезев.
В связи с делом вратаря сборной России по хоккею, игрока хоккейного клуба ЦСКА Ивана Федотова, уместно вспомнить биографию видного спортивного функционера путинского режима Вячеслава Фетисова, который в 89 году точно так же пытался вырваться из того же ЦСКА в Соединенные Штаты, но его точно так же не выпускали. Он трижды писал рапорт об увольнении, обдумывал уже натуральный побег во время выезда на игру в Германию, но в итоге все-таки добился разрешения на легальный выезд. Теперь, как известно, состоит в партии «Единая Россия» и является депутатом Госдумы.
Однако с тех пор Фетисов пересмотрел свои отношения к тому эпизоду своей биографии и теперь заявляет, что на Запад он уехал не по своей воле, а по приказу Родины. По его словам, страна решила его продать за валюту. Николай Травкин.
Так что не надо расстраиваться, Ваня. Служи на благо Родины и в перерывах между маршировкой на плацу не забывай тренироваться. Главное, Ваня, будь в хорошей спортивной форме. А как стране понадобится валюта, страна тебя и продаст.
Еще недавно Иван Федотов выходил на лед в форме советской сборной. А теперь ему пришлось с головой окунуться в советские реалии. И это отмечают многие комментаторы. В том числе Дмитрий Навоша на канале «Популярная политика».
Теперь это не просто символы, теперь это, похоже, новая реальность. И Иван Федотов чувствует это теперь на своей собственной шкуре. Теперь даже, в общем-то, выгодоприобретатели путинского режима, такие как спортсмены, спортивные звезды, которые зарабатывали колоссальные деньги, понимают, что вот к этим четырем буквам приложены не только выгоды, но и некоторые неприятные последствия, в частности, полное лишение всяких гражданских прав. Вот ровно в тот момент, когда почему-то ты разонравился своему начальству, с тобой просто начинают делать все, что угодно.
В некоторых комментариях звучит неприкрытое злорадство. Сталин ГУЛАГ.
Если долго всматриваться в СССР, СССР начнет всматриваться в тебя.
Моника Дюсуше.
Вратарь, так мечтающий об СССР, поменял клюшку, каток и НХЛ на автомат, окоп и ДНР.
Аркадий Бабченко.
Ваня, какая тебе к чертям Филадельфия? Хотел СССР? Ну так и держи в обе руки. Вот тебе железный занавес, вот тебе выездные визы, вот тебе ГУЛАГ, вот тебе повестка в армию. Отправьте мальчика служить в украинскую СССР. Остров Змеиный.
Те, кому не безразличен российский хоккей, вступаются за Федотова. Кирилл Шулика.
Во-первых, хоккеисты не выбирают форму, что дали, в том и играет. Единственное исключение – шлем, там аэрографию вратарь делает сам. У Федотова не было никакого СССР на шлеме. Во-вторых, ретро-форма и ретро-матчи в хоккее популярны. При этом я скептически отношусь к бренду «Красная машина», форме СССР и так далее. Но клубы играют в реплики старой формы регулярно. Теперь сыграла и сборная. Предполагается, что это увеличит посещаемость и продажу мерча. То есть вопросы не к Федотову, а к тем, кто ходит на хоккей.
«Спортэкспресс» опубликовал фотографии Ивана Федотова из воинской части в Северодвинске. Есть вероятность, что оттуда его могут отправить на новую землю, где служил соратник Алексея Навального Руслан Шевединов. Шевединов поделился своими впечатлениями от службы на канале «Ходорковский лайв».
Новая земля устроена так, что там есть гарнизон, где есть несколько воинских частей, есть моряки, задача которых в летнее время заниматься сбором металлолома. Для тех, кто не знает, Новая Земля – это ядерный полигон, где в 1961 году взрывали царь-бомбу, и там огромное количество железяк, буквально весь прекрасный полуостров забросан старыми ржавыми штуками, которые остались там от советских ученых с 60-х, 70-х, 80-х годов. И моряки, которые там базируются, там нет кораблей, но моряки, которые там называются моряками, их задача ходить вдоль берега и по всему полуострову в летнее время года. Летнее время года – это когда температура там доходит от 7 до 9 градусов тепла плюс. Они ходят и собирают металлолом, железяки. Можете проверить, кто хочет, гуглит. Это, по-моему, про это всегда отчеты пишут и легко найти в публикациях ТАСС и РИА Новостей о том, что вот на Новой Земле собрали 85 тонн старых железяк. И так это делают одна. А вторая воинская часть, которая там находится, это те, кто должны обслуживать С-300, С-400, которые находятся на полуострове. Это тоже никакая не воинская тайна, об этом у нас пишут во всех открытых источниках, это тоже ни для кого не секрет. Но если действительно окажется на Новой Земле, то он будет находиться в месте, где отсутствует нормальная связь.
Похоже, кто-то наверху решил сделать из призыва Федотова громкий прецедент и показать остальным, что даже прославленный хоккеист не может избежать службы в армии. Эта история может иметь скорее обратный эффект, пишет Константин Сонин.
Какие уроки извлекут российские хоккеисты? Ну, сейчас все, кто может, попробуют сбежать. Если Федотова быстро не выпустят, то, конечно, последует разрыв договора о взаимном признании контрактов. Коротко говоря, клубы НХЛ получат возможность не признавать российские контракты игроков. Я бы сказал, конец нынешней истории российского хоккея. 30 лет строилась конкурентная внутренняя лига, интегрированная в международный рынок хоккеистов. А будет как в СССР, когда чемпионата страны фактически не существовало, потому что основная задача была иметь сильную сборную для нескольких игр в год с Западом. Но теперь игр с Западом не будет.
Схватились за голову даже некоторые патриоты. Например, комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев.
Глядя на историю с Федотовым, перспективные молодые игроки будут при первой возможности валить за океан. Мы этого добиваемся.
Но власти непреклонны. Есть закон. Эмоциональные комментарии неуместны, сказал по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Приблизительно так же выразился и министр спорта Олег Матыцын. По его словам, Федотову следует жить по закону. Многие, между тем, уверены, что призыв в армию – это месть Федотова со стороны руководства ЦСКА за то, что тот не стал продлевать контракт с клубом. Михаил Фишман на своем канале напоминает, что клубом ЦСКА владеют не последние люди в стране.
Чтобы доставкой в военкомат занимались СОБР и угрозыск, нужно желание, наверное, очень серьезных людей. Никто со свечкой, конечно, не стоял, но известно, что клуб ЦСКА принадлежит Роснефти, а Роснефть возглавляет Игорь Сечин. Нет, Россия проваливается не во вчерашний советский день. Она проваливается в 18 век. Кто сказал, что свой крепостной театр положен только Алексею Миллеру, как мы это обсуждали на той неделе? Нет, есть и еще помещики, и свой Юрьев день надо еще заработать. Официальных подтверждений пока нет, но по последним сведениям, Федотова, судя по всему, и вправду отправляют на военную службу. И если это так, то, очевидно, в наказание за предательство интересов родного клуба, а скорее его хозяина. Провинившихся крепостных слали на каторгу, а провинившегося спортсмена в армию.
Есть и версия, что новый вратарь понадобился не Сечину. Кирилл Мартынов.
История 25-летнего хоккеиста Федотова, который должен был играть за Филадельфию, а вместо этого оказался в Североморске, страшна тем, что это крепостной театр. Глава ВМФ Евменов – страстный поклонник хоккея и собирает сильную команду. Федотов оказался в ВМФ по прихоти барина.
Вряд ли Федотова действительно пошлют служить, комментирует журналист Антон Орех на канале «Живой гвоздь».
Конечно, наши спортсмены, большие спортсмены уровня национальной сборной и не только уровня национальной сборной, они ни в какой армии, отродясь, не служили. В том числе и в советские времена. В армию, в настоящую армию ссылали мало кого, именно ссылали. Наказание. За нарушение дисциплины, за какие-то такие вот проступки, за своеволие, может быть, там, непокладистость характера. Отправляли их служить. В настоящую армию было это, как правило, недолго. Одумавшийся спортсмен возвращался, надевал там коньки, бутсы, или, там, шиповки. Ну и уже понимаю, что ему светит в случае чего. Он старательно тренировался, не пил, не курил, вел себя хорошо. Естественно, ни в какую армию Ивана Федотова никто не отправит. Ни в Донбасс, не дай бог, еще куда-то. Нет, конечно, нет. Значит, в чем идея? Ну, видимо, в том, чтобы заставить его снова продолжать играть за ЦСКА.
И все же вероятность, что Федотову придется отправиться на передовую, существует, считает адвокат, к которому обратился за комментарием Александр Черных.
Далек от мира большого спорта, но история с хоккеистом Федотовым впечатлила вот какой деталью. Как объясняет профильный адвокат, сейчас олимпийский призер должен 3 месяца служить срочку на общих основаниях, а потом ему предложат заключить самый обычный контракт. И дальше как повезет. Если Федотова простят, то его зачислят в спортроту, и будет он снова играть в хоккей. Но могут в назидание другим записать в обычную пехоту и даже отправить на спецоперацию. Ну а почему нет?
Тем временем в уклонении от армии обвинили еще двух хоккеистов. Это уже похоже на систему. И заодно на ползучую мобилизацию, пишет оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Сначала призвали в армию хоккеиста Федотова. Теперь пришли за нападающим Миннесоты Уайлд Кириллом Капризовым и форвардом ЦСКА Павлом Карнауховым. Их подозревают в покупке военных билетов. Капризов только что продлил контракт с Миннесотой на 5 лет с зарплатой в 9 миллионов долларов в год. Легкость и беззаботность, с которой Россия не замечает мобилизацию, не доводят до добра. Сейчас, когда пришли за хоккеистами, уголовные дела, закупленные военные билеты, принудительная отправка в армию, людям все еще кажется, что это отдельные случаи. А это система. Это пока вас настоятельно зовут записаться контрактниками за 1 000 000 рублей в 4 месяца. Это пока вам вешают объявления в лифтах и на улицах, звонят по телефону и приходят на работу. Но вот за хоккеистами, видите ли, уже пришли. Футболисты и филателисты не за горами.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В бывшем «Макдоналдсе», который теперь стал рестораном «Вкусно» и «Точка» в московском районе Хорошово-Мневники, одной из клиенток продали бургер с плесенью. Фотографии булки с зеленым налетом моментально разлетелись по блогам и стали поводом для множества ехидных комментариев. Вадим Добужский.
Во Франции все сыры с плесенью. А чем мы хуже французов? Плесень и точка.
Твиттер синхро фраза «Дрон».
После ошеломительного успеха бургера с плесенью маркетологи «Вкусно» и «Точка» решили запустить отдельную линейку еды «Невкусно» и «Плесень» для настоящих ценителей квасного патриотизма.
Зато все натуральное, без химии. Ужасались видеороликом, где еда из «Макдоналдса» не портится по полгода. Вот теперь все нормально, констатируют другие пользователи. Есть и предположение, что заплесневевшие булки пекли еще для старых хозяев. Николай Травкин.
Владельцу запасов, оставшихся от покинувшего Россию «Макдональдса», попалась на глаза информация, что «Икеа» начинает распродажу складских товаров. И он подумал, а я что, рыжий, что ли?
Публикация запустила лавину жалоб на рестораны «Вкусный» и «Точка». В телеграм-канале Ксении Собчак появились также фото поданных к еде соусов с прошедшим сроком годности и бургеров, которые забыли положить котлету. А канал «Что там в Москве» опубликовал видео, на котором вороны расклевывают булки, доставленные в ресторан.
Вот сначала они едят эти булочки, а потом булочки едят все остальные.
Один посетитель и вовсе пожаловался, что в расплавленном сыре ему попались тараканьи лапки. Некоторым комментаторам обилие жалоб показалось подозрительным. Кирилл Киреев.
Фото в социальных сетях – это прекрасно, для того, чтобы вызвать моментальную реакцию и эмоции. Но сложно ли чуть сделать булочку зеленоватой, заменить булочку на заранее подготовленную, ловкость рук и никакого мошенничества? Птицы, атакующие булочки, я лично видел, что все булочки в упаковке, они не лежат под открытым небом. А кинуть горстку пшена в ящик, чтобы привлечь птиц для съемки – секундное дело. Как и убрать котлету из чизбургера.
О том же говорит Егор Красотин на канале Лен-ТВ.
Я не фанат теории заговора, но все это похоже на какие-то торговые войны или чей-то заказ. Как будто кто-то ополчился на новую сеть, чтобы стать первым по бургерам.
По блогам распространилась еще и весть, что владелец сети Александр Говор якобы планирует подавать в ресторанах не только пиво, но и крепкий алкоголь. Олег Пшеничный.
В принципе, непонятно, зачем в бывшем «Макдональдсе» возиться с бигмаками и что там еще у них было. Бутерброды с колбасой, соленые огурцы и яйца под майонезом. Пиво, водочка и воблу не забудьте.
Позже выяснилось, что это была не более чем шутка из Твиттера. И на самом деле в заведениях «Вкусная точка» ни водки, ни пива нет и не предвидится. Тут надо оговориться, что в некоторых ресторанах, принадлежавших раньше «Макдональдсу», пиво уже подают. Хотя в пресс-службе «Вкусная точка» пояснили, что к их сети эти заведения не относятся. Ими владеет другая компания. Но даже если бы бывшие «Макдональдсы» скатились до уровня обычной забегаловки с алкоголем, ничего катастрофического в этом нет, говорит экономист Андрей Мовчан на канале «Продолжение следует».
«Макдональдс» – это один из способов создания добавленной стоимости на сервисе. «Макдональдс» – это, безусловно, сервис, это не товар. Значит, там, сказать, фарш, котлету, хлеб можно купить самостоятельно в другом месте. «Макдональдс» – это некоторый протокол обслуживания популярный и протокол создания блюда. Это техника, это скорость, это возможность, это обусловлено специфическим оборудованием, которое используется, специфической логистикой, которая построена. И в этом смысле Конечно, новая сеть, она наследует Макдональдсу, но не продолжает его дело. Понятно, что оборудование будет выходить из строя, заменить оборудование будет нечем. Через некоторое время будет идти детериорирование качества обслуживания, потому что протоколы обучения и контроля будут меняться. И на месте Макдональдса будет просто в лучшем случае некая сеть быстрого питания российская. Ну и действительно в этом нет ничего страшного. Но будет российская сеть быстрого питания. Ну и что?
Пресс-служба ресторана «Вкусная точка» признала, что случай с просроченными соусами действительно имел место. Но посетителям, по их словам, из них досталась только малая часть. Это само по себе очень показательно, пишет блогер «Корпускула».
Мы еще раз перепроверили все соусы. Просрочена была очень малая часть, ее уже убрали из продажи, сказали РБК в пресс-службе. Вы понимаете, да? Ну, просрочено, и чего? Их было не так и много. Та же Собчак, публикуя фото злополучного соуса, пишет «на один день всего, конечно, но сам факт». Много восклицательных знаков. Если потенциальный потребитель считает, что ну один день ерунда, представляете, что думает производитель? Вот что надо знать о системе контроля качества. Не может быть просрочены, но на один день всего. Не может быть этой осетрины второй свежести. Время хранения готового бургера в Макдоне на витрине было 10 минут, наггетсов 20 минут, пирожков 90 минут, картошки фри 5 минут, по-деревенски 10 минут. Все нереализованное за контрольное время уничтожалось и точка. Стоит убрать контроль, и вот уже, ну на один день же всего, плесень, но она же только с краю, вы пальцем тут ототрите ее, туалет не работает, так всего неделю же.
Многие не сомневаются, что все бизнесы, сменившие западный менеджмент на российский, ждет деградация. И, судя по бывшему Макдональдсу, она может быть стремительной. Владимир Серебровский.
Когда вы имеете дело со сложно организованным производством, а Макдональдс – это очень сложно, то чаще всего бывает легче все снести до фундамента и выстроить заново, чем разобраться, как и почему оно работало, а потом это производство еще и перезапустить. Так что привет всем государственным оптимистам, мечтавшим «они оставят все оборудование, а мы сами его запустим, и оно заработает». Нет, не запустите. Нет, не заработает.
С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».